Спаситель ясно учил о том, что кто хочет войти в небеса, то должен заново родиться. Его слово, оно истина. Он проговорил к вам: вы должны родиться заново. Вам должно родиться заново. Его слово правдиво. Он говорил к вам: вам должно родиться заново. Дела закона и человеческие дела никогда не могут очистить от греха. Вы должны родиться заново. Перед Богом не действенны никакие дела наши. Никакое мнимое состояние. Вы должны родиться заново. В Адаме мы все потеряли святость. Мы должны родиться заново. Я нахожусь в тени Его креста. И через страдания Иисуса явилось мне спасение. Там, на кресте, на Голгофе, произошло наше очищение. В тени Его креста досталось мне спасение. полный мир. Под крестом моего Господа я пребываю с удовольствием. И нахожусь в школе у ног моего Господа. И в его близи я не знаю никакого страха и никаких болей. Я всегда с ним блажен в тени его креста. В кресте моего Господа находится мой покой. В тени его креста я нахожу спасение, полный мир и полное спасение. Доброе утро, возлюбленные братья и сестры. Мы всех приветствуем сердечным образом, кто находится здесь. И мы также приветствуем всех тех, которые подключились на прямую связь, чтобы услышать Слово Господне. То, что нам сегодня является важным для жизни. Пусть Господь нас везде благословит, там, где собраны дети Божьи, чтобы услышать Его Слово. Сначала я хочу сказать следующее. Мы уже спели прекрасные песни, и если вы внимательно слушали, то здесь говорится, в первой песне вы должны заново родиться. И это очень важно. И не как-нибудь, но действительно через Его Духа, чтобы мы окунулись в Его Слово и были очищены через Его кровь. Так как в тени Его креста находится мое спасение, так мы об этом пели. И я думаю, что для нас это тоже такое живое, что мы так просто приняли это в нас, что мы за это крепко держимся. И я хочу передать еще приветы от разных людей. И Андрей, я уже упоминал вчера, что нельзя, невозможно всех по отдельности назвать, перечислить, и когда где-то с кем-то по телефону разговариваешь, то люди просто говорят, как они укрепляются через то, что они слушают. И я думаю, что это мы все можем так сказать. Да, оно действительно так. Да, проповеди, может быть, проповедовались 40 лет назад. Я сам их слушал, но я их слушаю сегодня с новым желанием. И это все заново новое. Это Его Слово, так как Его Слово никогда не стареет. Давайте вместе споем две песни. И именно мы начнем с 29-й песни. «О, славный Спаситель! Мой царь, мой Господь». 29-я песня. О, славный Спаситель! Мой царь, мой Господь! О, Иисус, Спаситель мира! Потоками радости наполняешь ты мое сердце и приводишь меня в твое укрытие, в тени скалы. Там так хорошо. «О, вечная любовь! В Твоем укрытии, как покоится там моя душа! Как покоится там прекрасна моя душа!» О, Иисус, мой Спаситель, какой Ты верный! Ты приобрел мне свободу. Это укрепляет меня, и Твоя рука ведет меня и наполняет мою душу силой. В тени скалы, там так прекрасно. О, вечная любовь! В Твоем укрытии, как там прекрасно покоится моя душа. Елеем радости Ты помазал мне мою голову и наполняешь сполна мой бокал. Я пою и прославляю и восклицаю, что у меня есть такой Искупитель. В тени скалы, там так хорошо. О, вечная любовь! В Твоем укрытии, как там прекрасно покоится моя душа. И когда я буду восхищен на облаках в небеса, ввысь во славу, тогда я буду прославлять и восклицать и хвалить вечную любовь и Тебя, Бога, выше нет. В тени скалы, там так хорошо. О, вечная любовь, в Твоем укрытии, как там прекрасно покоится моя душа. В тени скалы, там так хорошо. О, вечная любовь! В Твоем укрытии, как там прекрасно покоится моя душа. Давайте вторую песню споем, 21-ю. Скала спасения открылась мне. Скала спасения открылась мне. Скала спасения открылась мне. то, что говорит твой закон, это я не могу исполнить. Я могу биться, я могу пробиваться, я могу проливать слезы. Господь, это все мне не поможет. Только твоя милость поможет мне. И так как я ничего не могу принести, то я прибегаю к твоему кресту. Обнаженный я прибегаю. Одень меня ты. Я беспомощен. Смилуйся надо мной. Скала спасения открылась мне. Укрой меня в тебе, вечная опора. Спасибо большое. Так оно и есть. Скала спасения. Это есть наш Господь Иисус Христос. И мы можем найти у Него укрытие. И в этой скале есть тень. И в другой песне говорится, эта скала имеет в себе все. Все то, что, в чем мы нуждаемся в этой жизни. И это так прекрасно, где мы можем петь вместе и знаем, что да, я был одним таким, как здесь описывается. Так как я ничего не могу принести, что мы можем еще принести? Единственное, все, что мы можем принести, нас самих. Мы можем возложить себя на его жертвенник и сказать, «Господь, вот он я, у меня больше ничего нету». И то, что, в чем мы нуждаемся, это мы получаем от него ежедневно. В тени скалы, там так хорошо. О, вечная любовь! В твоем укрытии, как там покоится моя душа. Как там покоится прекрасна моя душа. Итак, поэтому мы должны успокоиться от собственных дел и дать ему действовать. Конечно, нам тоже нужно что-то делать, но только не собственные дела, но то, что он для нас уже приготовил. Это мы можем делать. И он нас действительно приводит туда, чтобы мы не смотрели на себя или на других, но на Него, нашего Господа, Спасителя и Искупителя. Мы находимся под Его кровью, мы под защитой, так же, как и Израиль был под защитой, когда они нанесли кровь на косяки дверей, то ангел смерти должен был пройти мимо. И мы действительно находимся под защитой Его крови. Да, враг может бушевать, и иногда мы пугаемся. Мы просто люди. Но одно убеждено, одно несомненно. К нашей душе Он не может притронуться, потому что мы находимся под Его защитой. И здесь в Псалме 91 говорится, 91 Псалм, с первого стиха, «Кто живет под покровом Всевышнего и пребывает в тени Всемогущего, тот говорит Господу, убежище мое и крепость моя, Бог мой, которому я доверяю, ибо Он тот, кто спасает тебя из петли птицелова и от погубной чумы». Он укрывает тебя перьями своими, и под крыльями его ты безопасен. Щит и панцирь есть верность его. Тебе не нужно бояться ночного ужаса, стрелы, которая летит днем, чумы, которая крадется во тьме, эпидемии, которая свирепствует в полдень. Если тысяча падет подле тебя, и 10 тысяч по правую твою, к тебе оно не приблизится. Нет, ты всего лишь будешь видеть это собственными глазами и смотреть, как воздается нечестивым. Да, ты, о Господи, есть убежище мое. Всевышнего ты избрал в защиту себе. Никакое зло не встретится тебе, и никакой удар, несчастье, не приблизится к шатру твоему. Ибо ангелам своим Он повелит о тебе, чтобы они хранили тебя на всех путях твоих. На руках они понесут тебя, чтобы нога твоя не приткнулась о камень. Над львом и гадюкой ты будешь шагать. Раздавишь молодых львов и змей. Потому что он крепко привязан ко мне, то я спасу его и защищу его, ибо он знает имя мое. Когда он призовет меня, то я услышу его. Я поддержу его в скорби, освобожу его и прославлю. Долгой жизнью я насыщу его и дам ему увидеть спасение мое. Я хочу подчеркнуть еще раз 14 стих. «Потому что он крепко привязан ко мне, то я спасу его и защищу его, ибо он знает имя мое». О ком говорит здесь псалмист? Он говорит о тебе и обо мне. И это изречение не приходит от нас и не от псалмиста, который написал псалм, но действительно это все было произведено Духом Божьим, потому что мы крепко держимся за нашего Господа, поэтому Он спасает нас, защищает нас и сохраняет нас. И мы можем через откровение знать имя Его, и можем призывать Его имя. И это мы сейчас хотим сделать. Давайте для этого мы встанем, чтобы мы вместе помолились. Небесный Отец, благодарность Тебе за Твою верность и милость, и тоже за этот утренний час, за песни, которые мы слышали. Ты есть наш Спаситель, Освободитель, и я благодарю Тебя от всего сердца, что мы находимся под Твоей защитой. Никакой человек не мог нас спасти, только Ты один. Ты нас освободил. Ты простил нам наши грехи. Мы свободны. И я благодарю Тебя от всего сердца, что с этой уверенностью мы приходим сегодня утром к Тебе. И со всеми нуждами, и у кого бы что бы ни было на сердце, Ты знаешь каждого, и мы просим, услышь каждого. Мы благодарим Тебя и прославляем Твое имя. Благослови нас, и пусть Твое Слово обильно изойдет к нам, и чтобы мы могли в сердце его принять. Я прославляю Твое имя. Аминь. Аминь. Мы сядем. Хвала и благодарность будет принесена нашему Богу, и также за этот день милости, который нам достался. Мы, или жить нам, все заново дается возможность, чтобы мы могли собраться вместе, чтобы мы могли слушать Слово, Слово милости. И поэтому пусть Бог нам дарует благодати, чтобы то, о чем мы пели, могли в истине это пережить. Так как Господь сегодня требует от нас, чтобы мы все покинули, и также то, что мы, может быть, получили как предание от наших отцов. И я не имею в виду то, что нам наши отцы передавали как истину, но то, что они передавали как традиции или какие-то другие вещи.
это мы хотим оставить позади нас. И мы хотим посмотреть только на того, кто в истине, в состоянии, чтобы нас приготовить, и чтобы Он мог нас привести туда, чтобы мы не смотрели на какие-то вещи, как делала эта жена Лота, как мы об этом пели, но мы хотим только на Него, на истинного Бога смотреть. И Он также нас проведет через все вещи. И я думаю, что я могу сказать, что вчера вечером мы имели драгоценный час, и мы все, которые здесь находились, мы это пережили. И я думаю, что каждый час, где мы собираемся вместе, и эти часы становятся для нас драгоценными, и мы не знаем, как долго еще нам эта милость и возможность будет дана, но одно мы знаем, что мы имеем привилегию. И эта привилегия нам была дана через Иисуса Христа, чтобы мы с Ним могли войти. И чтобы мы не полагались на какие-то ничтожные вещи, но мы хотим, как мы вчера вечером об этом слышали, иметь только чистое слово, и хотим по нему выровняться, то пусть сегодня утром Бог нам дарует милости, и прежде чем мы поблагодарим нашего Господа и Спасителя, который нас искупил и освободил, то я хочу прочитать слово из послания к евреям, 10 главы, с 19 стиха. Здесь говорит Павел к своим соплеменникам. И сегодня ведь к нам говорит то же самое слово и тот же самый дух, который говорил тогда к Павлу. Он говорит здесь, в 10 главе с 19 стиха. «И так как мы, возлюбленные братья, имеем радостную уверенность входить во святилище через кровь Иисуса, это есть новый и живой путь, который Он открыл нам через занавес, то есть через плоть Свою. И так как мы имеем великого священника, который поставлен над Домом Божьим, то будем же приступать с искренним сердцем и с полной уверенностью в вере, после того, как мы через окропление сердец освободились от злой совести и омыли наше тело чистою водою. Будем жить непоколебимо и крепко держаться исповедания надежды, ибо верен Тот, Кто дал обетование. И будем внимательны друг ко другу, побуждая друг друга к взаимной любви и к добрым делам. И не будем пропускать собраний наших, как у некоторых есть привычка, но ободрять взаимно, и тем более, чем более вы уже видите приближение того дня, до этого места. Это слово милости, которое нас призывает к этому. И каждый раз, когда мы собираемся вместе, или каждый раз, когда мы читаем в Святом Писании, когда мы открываем Библию, то мы все заново видим утешение, слово, слово милости, слово, которое ободряет и которое увещевает. И здесь апостол Павел говорит к своим соплеменникам, и сегодня тот же самый Дух говорит к нам, и он провозглашает и говорит: «Итак, возлюбленные братья, имея радостную уверенность входить во святилище через кровь Иисуса, имеем ли мы, имеешь ли ты, имею ли я эту радостную уверенность?» Или как оно выглядит с нами? Пусть Бог дарует нам милости. И потом Он говорит здесь, в 20 стихе, «Это есть новый и живой путь, который Он открыл нам через занавес, то есть через плоть Свою». И мы знаем, что у нас нет никакой другой возможности, чтобы получить вечную жизнь. У нас нет никакой другой возможности, чтобы наши имена были написаны в книге жизни Агнца, которая была написана от создания мира, да, где наши имена были написаны в ней, через Иисуса Христа, нашего Господа, и только через Него, который проложил для нас путь. Таким образом, мы хотим проникнуть в Него, войти в Него и быть в Нем скрытым. И потом Он говорит в 21 стихе, «И так как мы имеем великого священника, который поставлен над Домом Божьим, то будем же приступать с искренним сердцем и с полной уверенностью в вере, после того, как мы через окропление сердец освободились от злой совести и омыли наше тело чистою водою». И потом Он делает призыв к нам и говорит, «Будем жить непоколебимо и крепко держаться исповедания надежды, ибо верен Тот, Кто дал обетование, и Он также его исполнит». Может быть, говорим мы, или, может быть, мир говорит, вот они все бегут и бегут, они все ходят и ходят, они все слушают и слушают, и им все заново проповедуется и проповедуется, и ничего не происходит. Но мы знаем, что то, что нам было сказано через Слово, или то, что Дух Божий к нам проговорил через Слово, оно исполнится. Оно не замедлит. Может быть, в человеческих глазах оно медлит, но время и час приближаются, и Господь исполнит все то, что Он обетовал. И поэтому будем жить непоколебимо и крепко держаться исповедания надежды, так как Он не обманывает, но Он изрек через Свое Слово все эти вещи, и поэтому Он приведет нас туда. Здесь апостол Павел говорит нам еще раз и ободряет нас, и говорит, чтобы мы крепко держались за это. И потом он говорит в 24 стихе, «И будем внимательны друг к другу, побуждая друг друга к взаимной любви и к добрым делам, и не будем пропускать собраний наших, как у некоторых есть привычка, но ободрять взаимно, и тем более, чем более вы уже видите приближение того дня». И это для нас такой призыв, что-то такое, что должно войти в наши сердца, чтобы у нас не было такой привычки, как здесь это апостол Павел выразил и написал к евреям. У них это стало привычкой, чтобы пропускать собрания. И, видать, что-то у них было важнее и драгоценнее, чем собрание, но у нас оно не должно быть так. Так оно не должно быть у тебя и у меня. Но чтобы мы могли увидеть, что этот день приближается, как он здесь об этом говорит, чтобы мы могли сплотиться вместе, так как мы знаем, что Он заберет тех, которые ожидают Его. Он придет за теми, которые тоскливо ожидают Его и которые возлюбили Его явление, как мы это слышали в среду вечером. И пусть Господь дарует нам милости, чтобы мы действительно возлюбили Его явление. Итак, давайте же встанем и вместе Его поблагодарим. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость и верность. Господь, и тоже за это утро, и за Слово, которое Ты даешь нам ежедневно, заново. Господь, Ты знаешь, что мы недостойны, и что мы также не в состоянии правильно Тебе принести благодарность. Господь, Но ты ничего другого себе не избрал, как только таких людей, которых ты сам сотворил, таких людей, которых ты искупил, которые тебя должны прославлять. Поэтому прими хвалу, честь и поклонение от нас, Господь, от самых жалких посреди Твоего народа. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что мы через Твою кровь, через Твою смерть и через Твое страдание, через Твое тело можем проникнуть во святилище. О Боже, хвала Тебе, что Ты проложил для нас путь. Благослови нас сегодня утром здесь и даруй нам Твое Слово для прославления Твоего имени. Аминь. Аминь. Мы сядем. Мир да пребудет с вами. Тот мир, который превыше всякого человеческого разумения, который превосходит наше понимание, который мы вообще даже не можем понять, но который мы можем пережить, можем иметь, можем владеть. И в этом ведь большая разница. Мир Божий, Он точно так же вечен, как Его милость и как Его любовь. Он не зависит от обстоятельств, и по милости мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. И этот мир мы носим с собой, мы его распространяем, где бы мы ни находились. И как Господь сказал тогда, когда вы входите в какой-нибудь дом, то говорите такие слова: «Мир да пребудет в этом доме». И если мы дети мира, тогда по-другому оно не может быть. Тогда ведь те слова, которые мы будем изрекать, они через дела, которые будут следовать за нами, будут подтверждены. Если кто-то говорит только своими устами: «Я имею мир», но так оно не является, тогда это откроется. Наши дела, они говорят громче, чем наши слова. И в этом случае мы тогда не должны верить нашим словам, но тому, что проявляется через наши дела. И таким образом Бог будет нас вести по пути мира через Своего Святого Духа. И тоже тогда, когда вещи будут превосходить наше понимание, тогда мы все равно жить будем скрыты в Боге. И тогда Его мир пребудет посреди нас при всех обстоятельствах. Мы благодарны уже за слово, которое мы слышали. Да, за каждое слово мы каждый раз благодарны. Но принимаем ли мы всегда к сердцу то, что мы слышим? Идем ли мы вместе с этим словом? Имеем ли мы внутреннее согласие к нему? Углубляемся ли мы в то, что нам говорится, и соответствует ли оно так жить в нашей жизни? Я действительно, и это не какое-то критическое изречение, но печальное осознание, что я встречал таких людей, которые говорят: чтобы ходить на собрание? Нет. Для чего жить? У меня есть Библия, у меня есть проповеди, и этого мне достаточно. Дома у меня всего намного больше, чем я пойду на собрание. Знаете, кто это такие люди? Они приступают Божье Слово специально, осознанно. Они превозносятся над Словом, и они не могут под Него подчиниться, и они думают, что они служат Богу. Они вообще даже не служат Богу. Поверьте мне в это. Здесь ведь написано, чтобы мы не пропускали собрания. И тем более, чем более мы уже видим, как приближается возвращение Иисуса Христа. Разве это слово не направлено к нам в это время? Где мы ведь ожидаем в любой момент возвращения Господа? И какой тогда это дух? Это я спрашиваю сейчас без всякого лукавства в моем сердце. Какой тогда это дух, который ведет людей, которые поступают против Слова Божьего? Я спрашиваю вас. Здесь Дух Божий нам говорит, что нам нужно делать. Итак, если кто-то осознанно действует против Слова, то тогда под каким духом он находится? И он может иметь 1000 отговорок. Они его не оправдают. Божье Слово остается Божьим Словом, и оно для всех тех обязательно, кто хочет устоять перед Богом. И там нету тогда никакой задней двери, боковой двери, там нету никаких отговорок, там нету ничего. Бог проговорил, а мы должны под это склониться. И я вообще даже не хочу, я ведь не намеревался об этом говорить, ведь это же было прочитано. И знаете, что в следующем стихе сразу написано? «Ибо если мы умышленно грешим, после того, как получили познание истины, то нам впредь не остается больше жертвы за грехи». Человек, который преднамеренно приступает Божье Слово и Божье повеление, после того, как он распознал истину и в точности знает, что сказал Бог, и что он потребовал, такой человек находится на опасном пути. И к этому также принадлежит слово из послания к евреям 6 главы. Нам оно всем знакомо, и мы знаем, что там написано с 1 стиха. И именно, чтобы мы оставили начальные основы учения Христова и возросли к полной зрелости. Это очень хорошо, и за это мы Богу благодарны. Но с этим ведь также связана ответственность. Это очень прекрасно, чтобы мы были введены во всю глубину Слова и воли Божией. Это что-то прекрасное, что-то замечательное. Но послушайте о том, что говорится тем, которые оставили начальные основы учения Христова и возросли к полной зрелости в стихе 4. «Ибо невозможно тех, которые однажды получили просвещение и вкусили небесного дара и стали причастны Духу Святому, и вкусили драгоценного Божьего Слова и сил будущего мира, и затем все же отпали еще раз обновлять покаянием». Очень серьезное слово. Что здесь все перечисляется? Озарение. И что они вкусили небесного дара и стали причастниками Духа Святого? И что вкусили драгоценного Божьего Слова и сил будущего мира? 5 вещей здесь перечисляются. Если же эти 5 вещей можно найти в нашей жизни так, что мы стали участниками этих вещей, и все равно жить, мы потом отворачиваемся, тогда нельзя больше вернуться назад. И речь идет о Слове Божьем. И Слово Божье свято, точно так же свято, как и Бог свят. И если бы Господь стоял перед нами, и если бы Он изрек одно из этих слов, то как бы нам это прошло сквозь кости и плоти? Это бы нас потрясло. Это бы нас коснулось в глубине нашей души. Точно так же каждое Слово Божье должно нас касаться сейчас. Человек, который превозносится над Словом, он будет склонен к тому, чтобы квалифицировать или же расценивать других, без того, чтобы он сам смог себя оценить по Слову Божьему. Господь да дарует нам милости, чтобы мы соглашались с каждым Словом, насколько нам это удастся, с Его помощью, чтобы мы смогли от сердца сказать «да», чтобы могли согласиться с тем, что Он говорит. И в этом слове из послания к евреям 10 главы прежде говорится о Новом Завете, а потом говорится о новом и живом пути. И только такие люди, которые стали новыми, только они смогут пойти по этому новому пути. Только такие люди, которые со Христом проникли к новой жизни, только они могут идти по этому живому пути. Это новый путь, это живой путь. И только новые, оживленные люди смогут пойти по этому пути Божьему. И тогда даже глупец не сможет там заблудиться. И слабый не будет спотыкаться, так как Господь дарует нам силы, чтобы все то, что Он от нас требует, чтобы оно смогло исполниться через ту силу, которую Он нам дает. Какое же славное слово! И все равно жить, какое оно серьезное! Какие жить глубокие слова Божьего увещевания, которые мы должны принять к сердцу! Благо тому, кого касаются эти пять вещей из послания к Евреям 6 главы, кто получил озарение, кто вкусил небесного дара и стал причастником Духа Святого и вкусил драгоценного Божьего Слова и сил будущего мира. И потом пребывает в Боге, пребывает в Слове, пребывает в милости, и потом еще водим миром Божьим, который превыше всякого разумения человеческого. Так что мы, как написано, чтобы мы были водимы к миру через Святого Духа. Водительство Духа — это есть водительство согласно Слову Божьему. Давайте жить сегодня, прочитаем несколько мест из Библии, которые подчеркнут значение слова. Мы начнем из Матфея, 13 главы. Матфея, 13 глава, с 18 стиха. Матфея, 13 глава, с 18 стиха. Итак, выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, кто слышит слово о Царстве Божьем и не понимает его, приходит лукавый и вырывает то, что было посеяно в сердце его. У такого семя упало при дороге. Я хочу здесь на минуточку остановиться и хочу подчеркнуть этот термин «семя». Слово есть семя. И первой проповеди брата Бранхама, которую мы переводили, мы ведь ей дали заголовок «Слово Божье есть оригинальное семя». Каждое семя приносит по роду своему. Но семя ведь должно быть посеяно в правильную почву, чтобы оно было увлажнено и чтобы оно могло взойти и принести плод. Но Слово Божье является семенем, ничем другим, Словом Божьим. И в 20 стихе написано, «А где было посеяно на скалистые места», означает того, кто слышит Слово, и на это мгновение с радостью принимает его. Но он не имеет в себе крепкого корня и является дитем мгновения. Когда приходит притеснение или преследование за слово, то он тут же теряет веру или становится помешанным. Здесь мы имеем вторую категорию таких людей, которые слушают слово, но которые не пускают корни, которые недостаточно глубоко укореняются, но здесь они названы как дети мгновения. Но дети Божьи, они ведь не являются ограниченными во времени детьми, но они получили вечную жизнь. И через это, по милости Божьей, они должны жить вечно. Но есть и такие, которые являются детьми мгновения. Они слушают Слово, но они не пускают корней, и они не могут глубоко укорениться. И тогда, когда приходит первое испытание, когда приходит первый шторм, тогда они падают, потому что они не были глубоко укоренены. Что же тогда поможет драгоценное семя, если оно не может принести плод? И в 22 стихе написано: «А где было посеяно между терниями», означает такого человека, который, хотя и слышит слово, но мирские заботы и обман богатства удушают слово, так что оно остается без плода. А где было посеяно на добрую почву, означает того, кто слышит слово и понимает его, такой приносит затем и плод. И один приносит во 100 крат, другой в 60 крат, а другой в 30 крат. Мы ведь видели первых трех. Слово остается семенем, но оно не может принести плод, подтверждение, жизнь и все, что к этому принадлежит, если одно из условий не будет выполнено, и когда стоят преграды на пути, жизненные заботы и что бы к этому еще не принадлежало. И через это удушается слово. И я думаю, что если мы сегодня положим нашу руку на сердце и признаемся в том, что слово не принесло плод, как мы себе это ожидали, или, по крайней мере, как ожидал это Бог, тогда ведь мы должны причину всех этих вещей, нашего состояния, должны искать в первых трех вещах. Так как Божье Слово не может возвратиться тщетным, ведь Божье Слово имеет в себе жизненный зародыш. Если же оно было посеяно в почву наших сердец, и если его не покрыли терни и кустарники, но если оно могло свободно расти, если оно не является тепличным растением, но если оно действительно прорастает в суровой природе, тогда оно будет расти и процветать. Бог хочет из нас сделать таких людей, в которых Его Слово будет Божьим семенем, где каждое обетование, каждое слово Божьего обетования будет являться семенем Божьим, где мы просто его примем в себя и будем рассчитывать на то, что оно взойдет и что оно принесет плод. Да, что оно сможет раскрыться. Так как мы это уже давно поняли, что каждое слово, которое Бог изрек, оно не может возвратиться назад к Нему пустым, но оно где-то должно быть посеяно, оно должно взойти, оно должно принести плод, оно должно раскрыться. Каждое слово Божьего обетования, которое было написано о нашем Господе, оно было подтверждено, оно стало в нем реальностью. Каждое слово, которое направлено к общине, оно должно в общине стать Божьей реальностью. Сначала приходит посев, а потом оно всходит, а потом приходит плод. Позже придет тот момент, где мы из первых трех стадий будем вынуты или даже вырваны со всей силой, и чтобы мы были введены в эту Божью область, где Божье Слово и Божий Дух
смогут свободно раскрыться в твоей и в моей жизни, где Слово не просто будет здесь написано и будет находиться в наших устах, но где оно будет посеяно в наших сердцах, а потом, чтобы смог прийти Божий плод, который нам был обетован. И будет ли он потом 100-кратный, а другой 60-кратный, а третий 30-кратный? Это нам все равно. Самое главное, чтобы Божий плод смог прийти по милости через Божье Слово. Мы, которые подчеркиваем Слово Божье особенным образом, мы должны позаботиться о том, чтобы мы его не только слушали, но чтобы оно действительно было сохранено и побуждено в сердце, где оно сможет раскрыться и сможет принести плод во славу нашего Бога. Что же поможет самое прекрасное дерево, если на нем не будут плоды? Тогда придет Господь и скажет: «Срубите его». Но Он дает обетование в Иоанне, в 15 главе, что каждая ветвь во Мне, ее Я очищу, чтобы она еще больше приносила плод. Мы ведь в возвещении обращаем внимание так на Слово Божье, и это все так сделал Бог, но никто из нас. И речь, конечно же, не идет о решении человека, но о Божьем решении. И я тот день во всей моей жизни не смогу забыть. Я многое что забыл, и, может быть, те вещи с молодости, но тот день, где этот мощный голос Господа сказал: «Я пошлю тебя в другие города, чтобы возвещать Мое Слово». Этот день я не забуду. Это есть поручение. Это есть то задание, которое Бог поставил передо мной. И каждый человек, который к этому был предназначен, он не может от этого отойти. И так как поручение заключается в том, чтобы возвещать Слово, не толкование, но Слово, и чтобы сеять оригинальное семя, то враг ведь выпустил всю свою ярость, и он приложил все силы, чтобы сделать это невозможным. Но мы ведь не только поем об этом, мы верим, что Иисус есть победитель, и мы верим, что Бог изрекает последнее слово. Мы верим, что Бог может снова вернуть из мертвых. Мы верим, что у Бога все вещи возможны. Мы ведь не можем никак по-другому. И это ведь мы уже давно распознали из Слова Божьего. И мы ведь, по слову из послания к евреям, окружены облаком свидетелей, которые пережили Божью верность, которые распознали, что это значит, чтобы получить Божье Слово и чтобы его пережить, чтобы его возвещать и чтобы увидеть его подтвержденным. И к этому мы простираемся. Не только чтобы возвещать, но чтобы увидеть его подтвержденным. Давайте прочитаем из пророка Даниила, 9 главы. Даниил, 9 глава. Ведь самое главное, речь идет о том, чтобы наша вера была закреплена к правдивости Божьей, к верности Божьей и к неразрывности Его Слова. Так, чтобы больше не приходили никакие сомнения, не говоря уже, чтобы они прилипли к нам. Даниил, 9 глава, 2 стих. В первом году его правления я, Даниил, обратил мое внимание в святых писаниях на число лет, касательно которых изошло однажды слово Господня к пророку Иеремии.
То есть, что над развалинами Иерусалима должно было пройти время в 70 лет. Здесь речь идет, самое главное, о том, что этот великий пророк и муж Божий Даниил, когда прошло 68 лет, то он обратил свой взор на Слово, которое Господь Бог изрек задолго через уста Иеремии, и он в нем читал. И это есть знак истинного пророка. Он никогда не будет проходить мимо того, что перед ним говорили уже пророки, посланные Богом. Он будет вовлекать каждое Слово Божье, которое когда-либо было изречено, чтобы быть убежденным в том, что то, что он говорит, оно соответствует с Богом и с Божьим Словом. Люди, которые просто так говорят, «Мне Бог открыл, и Дух меня побуждает», и так далее, но которые не могут свой палец положить на Слово Божье, им нужно просто сегодня сказать, какой Дух их побуждает, это еще неизвестно, покамись муж Божий не сможет положить свой палец на Слово Божье и сказать, «Здесь написано». И так оно исполняется. Многие побуждены, и они заявляют, что они водимы Духом. Дух Божий ведет в Слово Божье. Мы ведь уже особенным образом это видели у 400 пророков, которые пророчествовали во время Ахава, и они так единодушно пророчествовали, что по наружности оно все так соответствовало. Но потом тот человек, Иосафат, сказал, «Разве нету еще одного пророка?» И этот один пророк, он смог вспомнить о том, что Бог уже сказал через уста Илии, и точно так же и он смог сказать в соответствии со словом, которое уже было написано прежде него, которое было изречено Духом Божьим через уста Илии, и это просто соответствовало. И я думаю, что это написано в Иеремии в 25 главе. Там ведь Господь через этого пророка возвестил, как долго продлится время. А потом, когда время почти что закончилось, то этот муж Божий читал, чтобы можно было проинформироваться. Здесь в Иеремии, в 25 главе, в 12 стихе написано, «А когда пройдут 70 лет, тогда я совершу наказательный суд и над царем Вавилона, и над тем народом за вину их». Так гласит приговор Господа. «А также и над землей халдеев, и сделаю ее навечно пустыней». Ведь были определены 70 лет, и об этом ведь вы все можете прочитать, как это было при Зарававеле и мужей Божьих, когда народ Божий возвратился, когда закончилось определенное время Богом. И в эти дни мы ничего не можем сделать по-другому, как и делали они тогда, чтобы исследовать в Святом Писании, и чтобы можно было распознать, какие слова были даны на наше время, как пророчества, которые имеют спасительно-историческое значение, чтобы мы в них могли ориентироваться. Не так, чтобы мы об этом только говорили, но чтобы мы имели ясное указание, ясное понимание о том, что Бог обетовал. И когда наш Господь тогда проповедовал, то Он ведь все заново указывал на слова пророков. И здесь это написано в Луки, в 4 главе, где Он сослался на пророка Исаию, на 61 главу. Вы все сами можете об этом прочитать, без того, чтобы мне еще нужно было здесь читать. Луки 4 глава, 17 по 21 стих. И потом, еще в Матфее, он говорил о пророке Данииле. Матфея, 24 глава, в 15 стихе написано. Матфея, 24 глава, 15 стих. «И когда вы увидите мерзость запустения, предвозвещенную пророком Даниилом, стоящую на святом месте, читающий, обрати внимание». Что же это было? Наш Господь взял слово пророков. Он ведь их вдохновлял, и через Его Духа они изрекали то, что находилось в Его плане. Он брал эти слова и процитировал их, а потом Он дает предупреждение, читающий, обрати внимание. Когда придет время исполнения того, что Бог изрекал через уста Своих пророков, тогда ведь пришло время, чтобы читающие обращали внимание. Что же мы читали из Откровения? «Блажен тот, кто слушает и читает слова пророчества этой книги и сохраняет то, что там написано». Есть такие люди, которые просто Богом предназначены, чтобы читать. Но потом есть такие, которые сначала не понимают, и вы можете об этом прочитать в Деяниях апостолов, 8 главе с 29 по 31 стих. Там один придворный читал из пророка Исаии, 53 главы, и Филипп спросил его, «Понимаешь ли ты, что читаешь?» А он сказал, «Как я могу это понять, если никто не наставит меня? О ком говорит здесь пророк? О самом себе или о ком-то другом? Дайте мне это изречь. Никакой пророк никогда не говорил сам о себе. Все пророки говорили от Бога, были побуждены Святым Духом». И мы можем их слово принимать как Божье слово, потому что мы знаем, что оно правдиво. В Деяниях апостолов, в 15 главе, в 14 и в 15 стихе, снова разъяснял муж Божий и сослался на то, что говорили пророки прежде. Вообще-то ведь это ж является доказательством в Святом Писании от самого начала. Здесь мы прочитаем в Деяниях апостолов, 15 главе, в 15 стихе. И этому соответствуют слова пророков. Для меня это является необыкновенным доказательством, что мы в это время слова пророков и апостолов можем распределить, можем соединить все это вместе гармонично, под водительством того же самого Духа, который тогда пребывал на них, будь это в Ветхом или в Новом Завете, будь это пророки или апостолы. Все, что приходит от Бога, оно всегда будет с друг другом соответствовать гармонично, так как тот же самый Дух ведет в ту же самую истину, и потом приходит к исполнению, что написано в послании к Ефесянам во 2 главе, в 20 стихе, построены на основании апостолов и пророков, в котором сам Христос Иисус является краеугольным камнем. Мы, которые живем в эти дни и которые распознали час Божьего посещения, мы радуемся от сердца о том, что Бог даровал нам видение, даровал нам понимание, и все равно жить при всем откровении Его Слова и Его воле, Он сохранил нас трезвыми и ясными в Своем Слове, и этим в Своей милости и в Своей любви. И это Он будет делать до самого конца. Но кто это доказательство не распознает в Святом Писании, что Петр, что Павел, что все мужи Божьи, они все заново ссылались на Слово, где они это излагали все в Новом Завете. И такие люди, которые не распознают взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом, им будет очень тяжело, чтобы распознать сейчас час Божьего посещения. И чтобы еще по-библейски распределить данные обетования на это время. Я сейчас еще думаю о Матфеи, 17 главе, о этом ясном изречении, которое мы все знаем, и все жить для некоторых, это все еще является камнем преткновения, потому что они просто это не стараются разъяснить через Духа, но через букву. Но кому это было открыто Духом, тому не надо больше объяснять буквой. Он тогда имеет откровение Слова. Здесь написано в Матфеи в 17 главе, в 11 стихе, «Он сказал им в ответ, Илия, конечно, придет и приведет все снова в должное состояние». Если вы хотите к этому взять параллели, то ведь это ж последние два стиха у пророка Малахия, которые ссылаются на это, но не на Малахию, третью главу, первый стих. Но пророчество, оно иногда так тесно с друг другом связано, что действительно для этого нужен орлиный глаз. Да, там тогда должны быть помазанные глаза, чтобы можно было ясно увидеть и распознать. Он сказал им в ответ. Они же прежде спросили. Может быть, я прочитаю 10 стих. Тогда ученики спросили его, как могут книжники утверждать, что сначала должен прийти Илия? Он сказал им в ответ. Илия, конечно, придет и приведет все снова в должное состояние. Сколько же из вас убеждены в том, что это слово было изречено на будущее? В этом стихе Господь Иисус не говорил о том, что уже было. Это приходит в следующем стихе. Здесь Он поставил на светильник, что Илия, конечно же, придет, и все приведет в правое состояние. Если бы он этим стихом имел бы в виду Иоанна, тогда ему нужно было бы сказать в форме прошлого. И это он сделал в следующем стихе. «Но я говорю вам, Илия уже пришел, но они не узнали его, и поступили с ним, как им было угодно. Так же пострадает от них и Сын Человеческий». Здесь у нас есть два ясных изречения. Одно ссылается на будущее, что Илия придет, а другое ссылается на служение Иоанна Крестителя, которое уже было завершено на то время, когда Господь Иисус изрек это слово. И я хочу это вам показать ясно, чтобы без всякого сомнения вера была в нас укреплена в Слове Божьем. Так как небо и земля пройдут, но Божье Слово не пройдет. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, этого приготовителя пути спросили, является ли он Илией. И давайте послушаем, что он к этому сказал. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 21 стих. Они же спросили его далее, «Так что же, ты Илия?» Он сказал, «Нет, я не он». Сказал ли Иоанн этим правду? Конечно же, он сказал правду. Он ведь знал, что Илия придет перед великим и ужасным днем Господним. Иоанн выступил перед днем спасения, перед днем милости, но не перед днем суда, перед днем гнева. И ведь уже почти что ведь прошло 2000 лет, а день Господень еще не наступил. И поэтому, когда его спросили, «Ты Илия?», он сказал, «Нет, я не он». Кем же он был? Он был мужем Божьим, который пришел в духе и в силе Илии, чтобы приготовить Господу путь. И он это сделал. В Матфеи, в 11 главе, Господь нам дает сам этот разъясняющий ответ. И это ведь самое прекрасное. «О, мое сердце восклицает, и мой дух ликует в Господе, Боге моем, что нам ничего не надо загибать или подгонять, но то, что мы все можем гармонично соединить вместе под водительством Святого Духа». В Матфеи, в 11 главе, в 10 стихе, здесь говорится о Иоанне Крестителе, и мы читаем следующее. «Ибо Он тот, на Которого ссылается Слово Писания. Вот Я посылаю Вестника Моего, или же Ангела, перед Тобою, который приготовит Тебе путь пред Тобою». Где написано это слово? В Малахии, в 3 главе, в 1 стихе. Так ли оно или нет? Так ведь Господь это подтвердил. Какая милость, что мы сегодня имеем пророческое слово, имеем все Евангелия, все послания, имеем Ветхий и Новый Завет, и что мы все это получили в Божьей гармонии, открытым через Святого Духа, как живое Слово, без всякого противления. Оно все так гармонично в самом себе. Ибо Он тот, на Которого ссылается Слово Писания. Верите ли вы Господу? На Которого ссылается Слово Писания. «Вот Я посылаю Вестника Моего перед Тобою». Прочитайте это сами в Малахии, в 3 главе, в 1 стихе. Ведь там написано это ясным образом. «Хорошо знаете, Я посылаю Ангела Моего, чтобы он приготовил путь передо Мною, и внезапно придет к храму Своему Господь, Которого вы желаете, и Ангел Завета, Которого вы жаждете, придет непременно». Так говорит Господь воинств. Мы ведь имеем дело с «так говорит Господь». Иоанн ведь был предшественником, приготовителем пути при первом пришествии Христа. Но то обетование, что придет пророк перед великим и ужасным днем Господним, оно ведь осталось неисполненным. И он был сравним с пророком Илией. Что же сделал Илия? Он восстановил жертвенник Господень, он взял 12 камней, согласно 12 коленам Израиля, и только после этого жертва была положена на жертвенник. Что же должен был сделать пророк, которого сейчас Бог должен был послать перед вторым пришествием Господа? Он взял учение 12 апостолов, чистое учение, которым коронована новозаветная община. И если кто-то еще до сих пор не понял Откровение 12 главу, то дайте мне вам сегодня сказать. Иоанн видел женщину, которая имела над собой корону с 12 звездами. Женщина обозначает община. Божья община коронована учением 12 апостолов. И поэтому 12 патриархов и имена 12 апостолов, которые написаны на столпах и при входе Нового Иерусалима, согласно Откровению 21 главе. У Бога все должно подходить вместе, как мы уже об этом говорили. Будь это Ветхий или Новый Завет. И здесь Господь дает ответ. Не тебе и не мне нужно его давать. Нам нужно только в это верить, от всего сердца верить и не иметь больше никакого противоречия. И тогда Бог нам откроет свое слово и свою волю. В Марке, в первой главе, ясно изрекаются эти два места из Библии, которые ссылаются на Иоанна. Марк, первая глава, с 1 по 3 стих. Здесь ясно упоминаются эти два места из Библии, как из Малахии 3 главы, стих 1, и также Исаия 40 глава, 3 стих. Вы можете потом их спокойно прочитать, когда вы сейчас будете слушать. Здесь у нас есть свидетельство мужей Божьих, свидетельство Иисуса Христа. Здесь говорили и писали мужи под водительством Святого Духа. Они излагали то, что уже было исполнено, и они ставили в перспективу, что еще должно быть исполнено. А мы, по милости, можем жить в эти дни, где все это исполняется. Петр ведь в своей проповеди в Деяниях апостолов, в 3 главе, ясно указал на это, как оно позже и произошло. Деяния апостолов, 3 глава, 20 и 21 стих. «И чтобы пришли времена освежения от лица Господа, и Он мог послать предназначенного для вас помазанника Иисуса. Его, правда, небо должно было принять до времен восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков своих с древних времен». Почему мы подчеркиваем эти места из Библии с таким нажимом? Потому что они предназначены для нас. Потому что они в это время приходят к исполнению. Иисус ведь не может возвратиться прежде, как здесь написано, пока все не будет приведено в должное состояние, о чем Бог возвестил через уста своих святых пророков с древних времен. Многие ожидают возвращения Иисуса Христа, но они не распознают, что у Бога есть план, что Он рано и поздно посылал своих рабов и пророков. Конечно же, и тоже там можно взять из взаимосвязи Святое Писание и сослаться на послание к Евреям, первую главу, так как там написано, что Бог прежде времен различным образом говорил через пророков, а в конце этих дней говорил к нам в Сыне. Да, это правда. В Сыне Он не только говорил, но в Сыне Он дал ответ. Но Сын, который искупил себе общину, Он ведь поставил в этой общине апостолов, пророков, пастырей, учителей и евангелистов. Замечаете вы, как это важно, чтобы читать Святое Писание разумом Божьим, чтобы действительно быть водимым Богом? Иначе очень быстро станешь сам мудрым в своих глазах, и тогда очень быстро под рукой будут все аргументы и места из Писания, но только не те, в которых нуждаешься в сердце, чтобы иметь участие в том, что Бог делает сейчас. И тоже это, может быть, нужно ясно сказать. Люди, которые ищут аргументы из слова и находят их для себя, они сами себя отрезают через собственные аргументы от слова Божьего обетования, и поэтому они не имеют никакого исполнения в том, что Бог делает. Люди, которые водимы Духом Божьим, они берут Святое Писание, они читают его, они исследуют, и они дают себя водить Духом Святым. И здесь в Деянии апостолов написано, что Бог имел пророков. В Деяниях апостолов в 11 главе, в 27 стихе написано, «В то время пришли из Иерусалима в Антиохию пророки». И потом в 13 главе написано, в 1 стихе, «В Антиохии, в тамошней общине, действовали тогда следующие пророки и учители». Бог ведь их поставил в общине, чтобы они не приносили самовыдуманные пророчества, но чтобы можно было поставить на светильник пророческое слово. И в этом великая разница между даром пророчества и служением пророка. Пророк, он был поставлен Богом в общину не для того, чтобы приносить пророчество, но чтобы пророческую часть спасительной истории можно было изложить общине. И таким мужем Божьим был брат Бранхам. Какое Божье подтверждение? Кто хочет отрицать это? Кто хочет это сделать неправдивым? Миллионы из людей стали свидетелями о том, что Бог сделал в этом поколении. Но точно так же мы должны сказать искренне, что эти миллионы, точно так же, как и во времена Господа, следовали за Ним тысячами, потому что там были хлеба, которые умножались, и потому что Он исцелял больных. Но когда изошло Слово, тогда они за Ним больше не следовали. Сколько же сегодня есть людей, которые говорят, брат Бранхам был мужем Божьим, которого нельзя сравнить ни с кем другим. Но в конце, в последние годы, так слышишь из уст всемирных евангелистов и мужей, что в последние годы он больше не был таким, как прежде. А что он мог с этим поделать, что с 63-го года началась новая фаза, и что печати были открыты, и что тайные вещи пришли на свет, да, и что он сам был удивлен, и в одной проповеди он даже сказал, «Несколько дней назад я сам об этом еще ничего не знал». И тоже для него были сюрпризы, и тоже для него было что-то новое, что-то незнакомое. Он ведь не был таким человеком, который все знал. Он знал настолько много, насколько Бог ему это открывал. И мы так благодарны, что мы в Царстве Божьем не имеем дела со всезнайками. Спасибо большое. Или не имеем дела с лучшими знатоками, но с мужами Божьими, которые приносят так, как им это достается. А мы, которые пережили духовный прогресс и духовное построение, мы можем все это проследить, как Дух Божий вел и сопровождал, как истина все больше проявлялась. Кто знает еще сегодня о том, что Бог сделал? Только очень малое множество. И как раз-таки этот малый остаток будет тем, которого Бог предназначил к тому, чтобы себя еще раз прославить, так как у Бога все равно, много ли людей или мало ли людей, сильные ли они или слабые, так мы здесь несколько дней назад читали и Слово Божьего. Ведь помощь приходит от нашего Бога. И Господь ведь может из малого сделать многое. И чем незначительней мы себе кажемся, и чем больше неспособными мы себя видим, тем больше способными мы можем быть в Его руках. Человек, который сам в себе уверен, что Бог его может мощно использовать, тому да будет сегодня здесь сказано, что он полностью не способен, чтобы исполнить Богу служение. Только такой человек, который из глубины может сказать: «Боже мой, я ни к чему не способный, я ни к чему не пригоден, ты вообще меня даже не можешь использовать». Такой человек, который с искренним сердцем сможет сказать это перед Богом, но не перед людьми, тот наверняка приблизился к тому, чтобы Господь его позвал. Кто сам все может сделать и думает, что он способный, тот вообще даже не находится в списке, чтобы Бог его мог использовать. Давайте возвратимся назад к той мысли, которую мы сегодня здесь преследуем. Бог посылает Слово, чтобы нас сделать здоровыми. Бог посылает Своих рабов и пророков рано и поздно, ведь Слово не должно потеряться в песке. Оно ведь должно пасть в сердца. Но ведь сердца не должны быть обременены теми вещами, о которых мы читали из Матфея 13 главы, чтобы Слово не было заглушено, но чтобы оно принесло плод, чтобы оно могло взойти, чтобы было подтверждено, что Бог сказал в Своем Слове. И этого мы ожидаем в эти дни. Мы ведь не ожидаем нового послания, и также никакого нового посланника, никакого нового толкования, никакого нового откровения. Мы ожидаем только одно, чтобы Бог все эти слова и все эти вещи, которые нам были уже даны, чтобы Он их гармонично соединил вместе, и чтобы Он нас ввел в Свой план, как Свое тело, как мы вчера вечером об этом старались сказать, на основании Слова из Ветхого Завета, чтобы первые снопы были сплетены перед Господом, чтобы отдельные колосья не были сами по себе, но чтобы они были переплетены друг в друга и соединены с друг другом. И то же самое Бог хочет сделать сейчас. Он хочет иметь такую общину, где один не будет тянуть туда, а другой туда. Один будет бежать за одним делом, а другой за другим делом. Один будет говорить «здесь Христос», а другой будет говорить «там Христос». Нет. Нет. Он хочет иметь такую общину, которая сможет от сердца сказать: «Христос есть Слово. Его не найдешь здесь, его не найдешь там. Он есть и остается в Своем Слове». И люди, которые в Нем, они пребывают в Его Слове. И после того, как Он сам сказал в Иоанне, в 15 главе, «Если вы пребудете во Мне, и Мои слова в вас», ведь это ж ведь самое главное, о чем идет речь в эти дни. Бог ведь послал славное послание. Для некоторых это, может быть, выглядит как-то запутанно, но дайте мне это ясно сказать. Если где-то есть путаница и неясность, тогда это не приходит от Бога, и не из Слова Божьего, и не через Духа Божьего. Тогда это приходит через людей, которые без полномочия влазят в дело Божье и хотят исполнить служение без того, чтобы они были определены для этого Богом. И тогда приходит все туда и сюда. И скажите честно, разве во все эти годы, через которые мы прошли, было ли туда и сюда, и была ли какая-то путаница, как сейчас это проявляется? Нет. Покамись люди читали проповеди и исследовали Святое Писание, то мы были одним сердцем и одной душою. И Дух Божий пребывал на нас, и мы радовались о спасении, о искуплении, о Слове, и мы были благодарны за друг друга. А потом, когда пришли изложения, когда прорвались толкования, что же произошло? Тогда все рвалось туда и сюда. Как прежде о таком было неизвестно. И все сами в себе уверены, убеждены в том состоянии против друг друга, наполнены ненавистью и еще имеют веру к восхищению. Так у Бога не пойдет. При всей любви и при всем желании,
так у Бога не пойдет. Ведь прежде написано, что только чистые сердцем, они узрят Бога. И это написано в Нагорной проповеди. И мимо этого Бог не сможет пройти. А потом еще есть много мест из Библии, которые также нужно распределить. И не каждый может делать то, что он хочет. Нет. Мы хотим позволить Богу действовать. Мы хотим, чтобы Он делал то, что Он себе предпринял. Разве брат Бранхам не сказал это так ясно, что придет такое время, где пшеница в присутствии Божьем придет к полной зрелости? Что же можно из пшеницы еще больше сделать? Пшеница остается пшеницей, и она будет собрана в небесную житницу, только при жатве, и не раньше, но только когда придет время, тогда по поручению Божьему это произойдет. Если же мы увидим нашего Господа, который как пшеничное зерно пал в землю, тогда мы знаем, что Он сказал. «Если я как пшеничное зерно не умру, тогда оно останется одно. Но когда оно умрет, тогда оно принесет много плодов. Мы являемся плодом, а он — пшеничное зерно. А мы — пшеничное поле. Верите ли вы в это? 100%. Ведь это ж параллели. Он — Сын Божий, а мы — сыновья и дочери Божьи. Он — первенец, а мы — первенцы. Он — царь, а мы — цари. Он — священник, а мы — народ из священников. Он ведь стал всем ради нас, чтобы мы через Него могли стать всем. Ведь пшеница вечно была пшеницей и никогда не будет ничем другим. Итак, из-за пшеницы нам не надо заботиться. Она в должное время будет собрана в небесную житницу. Но у Бога все должно исполниться в свое время, не тогда, и как мы это хотим, но как Господь и сказал тогда, «Мой час еще не пришел». Но когда Он придет, тогда Он придет, и тогда мы заметим, что тогда вода станет вином, тогда произойдут чудеса и знамения, тогда исполнится Божье Слово. И я думаю, что мы получили веру и Слово Божьего, как и тогда, при первом пришествии Христа, уже была приготовлена невеста, и Иоанн мог сказать, «Друг жениха слышит восклицание невесты, и эта моя радость стала совершенной. Он должен расти, а я должен убывать». И он сказал, «Кто имеет невесту, это есть жених». Но друг жениха, он стоит рядом и слышит восклицание невесты. И мы ведь с Божьей помощью все эти вещи можем различить. И то же самое великие мужи Божьи были только друзьями Божьими. И как Иисус сам сказал, «Вы больше не рабы, так как раб не имеет никакого понятия в делах своего Господина, вы друзья мои». И поэтому я вам сказал все. Господь Бог назвал Авраама своим другом, и Он открыл ему все. Конечно же, Он был пророком, но Он также и был другом Божьим. Ах, чтобы мы могли всем стать сыновьями Божьими, дочерьми Божьими, друзьями Божьими, народом из царей, народом из священников, чтобы мы могли стать такими людьми, которые будут идти дальше с Богом. И я еще в конце хочу сказать, так как мне это приходит как раз-таки на память, и, может быть, это меня тоже касается, что мы из трех ситуаций, которые мы упоминали из Матфея 13 главы, где слово было посеяно, но не смогло взойти, не смогло принести плодов, не смогло прорасти, не смогло прийти к подтверждению, пусть Бог дарует нам милости, чтобы мы из этих областей были вынуты, и чтобы мы так прекрасно могли находиться под солнцем праведности, и чтобы мы могли принять Его Слово в чистую почву сердец, как Божье семя, на которое потом сможет сойти дождь Божий, Святой Дух, чтобы Слово в нас оживить,
и потом, чтобы привести его к зрелости, к раскрытию и к подтверждению, пока мы последние обетования не увидим исполненными. Бог верен. Он это пообещал, и Он это сделает. Аллилуйя! Да будет принесено Его славному и прекрасному имени. Пусть жить нам сегодня удастся, чтобы у нас был рост, как Бог это хочет иметь, несмотря на все заросли, тернии и преграды, и несмотря на все то, что нам до сих пор мешало, чтобы у нас был рост, так, чтобы мы каким-то образом с Божьей помощью могли освободиться от всех этих вещей, чтобы были свободными перед Богом, могли посмотреть на Него и могли знать, Он, который с нами говорил, Он, который Свое Слово вложил в нас, Он прибудет с нами, так, чтобы мы все это могли отложить в сторону, что заглушало до сих пор Слово. Ведь будьте искренни, ведь Слово мы приняли, не так ли? Но точно так же мы должны признаться в том, что оно еще не пришло к раскрытию. И я надеюсь, что мы сегодня, после обеда, сможем изложить о том, как оно должно прийти к раскрытию по милости Божией. Наш Господь верен. Ему мы сейчас хотим принести благодарность от всего сердца во имя Иисуса. Аминь.